Казалось бы, о групповых политиках все знают все, но это не так. В последнее время вокруг групповых политик происходят различные события. Появляются новые технологии управления, которые в той или иной степени подменяют функциональность групповых политик. Высказывается мнение, что групповые политики устарели. Так ли это, мы будем разбираться в течение ближайшего часа. Ну, на всякий случай представлюсь, меня зовут Олег Ржевский, и я работаю с групповыми политиками с самого первого момента их появления. Вот о чем мы будем говорить. Я не буду долго держать интригу и сразу отвечу на вопрос, а правда ли, что групповые политики устарели. Мы рассмотрим достоинства и ограничения групповых политик как технологии управления и поговорим о том, как групповые политики соотносятся с другими технологиями. Будем рассматривать известный всем System Center Configurations Manager. Поговорим об Microsoft Intune и решении Mobile Device Management. О новой технологии, относительно новой технологии PowerShell Design State Configuration. И затронем, скажем, несколько слов об Azure Active Directory. Важный вопрос, который мы рассмотрим, будет касаться сосуществования разных технологий управления в применении к одному устройству, когда на одно и то же устройство действуют разные технологии. Что при этом происходит? Вступают ли они в конфликт или наоборот мирно сосуществуют? Вот мы тоже ответим на эти вопросы. И в заключение я расскажу о двух малоизвестных инструментах управления групповыми политиками, которые облегчают жизнь администратору, а один даже продемонстрирую. Компьютерные технологии не отличаются большим временем жизни. Однажды появившись, спустя несколько лет та или иная технология либо сходит со сцены, либо видоизменяется настолько, что перестает быть похожим на само себя. Исключений немного. Например, вот трехдюймовая дискета. Ну, не такая, как на рисунке, немного поменьше. В течение, пожалуй, 15 лет она была всемирным стандартом носимого накопителя данных. Ну и она сошла на нет в своем применении. Групповые политики появились с выходом, напомню, Windows 2000 сервер. И в этом году им исполняется 17 лет. Возраст, скажем, юный для человека, но для компьютерной технологии просто старый. Тем не менее, групповые политики по-прежнему широко используются, а в доменном окружении просто повсеместно. Будет ли так в будущем? Что ожидать хотя бы через несколько лет? Современный IT-ландшафт украшают довольно интересные объекты. Облака самых разных размеров и назначений. Стандарт де-факто бьет. Ну, де-факто, потому что инициатива всегда идет от VIP-пользователей, да? Когда они не хотят работать с компьютеров, предоставленных организацией, и хотят выполнять свои рабочие обязанности собственных устройств, причем с мобильных. Таинственный DevOps. И технологии, которые это все хозяйство должны обслуживать. Неудивительно, что при этом возникают разные вопросы. Заменяют ли облачные технологии Microsoft Intune или Mobile Device Management групповые политики? Если в организации развернут System Center Configurations Manager, нужны ли групповые политики? А что можно сказать о новой технологии PowerShell Design State Configurations, которую, в общем-то, прочат как могильщики групповой политики? Ну и помогает нам или мешает Azure Active Directory в применении групповых политик? Вопросов много, и мнения по ним достаточно различны. Какой ответ правильный? Ну, не берусь утверждать, что мой ответ будет правильный, но в данном случае самое правильное – это обратиться к официальной документации Microsoft, поскольку данная информация, данные документы выражают официальную точку зрения. Раньше такой информации не было, и достаточно недавно она появилась. В марте этого года в одном из официальных блогов Microsoft появилась статья, которая озаглавлена «Пути модернизации управления Windows». И на этом слайде приведена в оригинале цитата, которую я скажу по-русски. Групповые политики являются лучшим способом детально конфигурировать компьютеры и планшеты, подключенные к домену и присоединенные к корпоративной сети, используя средства Windows. Microsoft, это очень важно, продолжит добавлять настройки групповых политик в каждую новую сборку Windows. На самом деле, полагаясь на эту информацию, можно успокоиться, что эта технология не имеет себе равных по детализации групповой политики, и Microsoft продолжит ее поддержку. Казалось бы, все ясно. И я даже уже подумывал на этом месте закончить свое выступление. Но к этой вот большой-большой бочке меда несколько ложек дегтя все-таки будет добавлено. В этой же статье содержится диаграмма, которой, вероятно, должен руководствоваться системный архитектор, планируя применение в своей организации групповых политик. Первый вопрос, который он должен себе задать, а входит ли устройство в домен? Если устройство входит в домен, то все, больше никаких вопросов быть не должно. Вы должны использовать групповые политики совместно или не совместно с System Center Configurations Manager. И даже если ваше устройство не входит в домен, это еще не повод, оказывается, отказываться от групповых политик. Потому что тогда нужно задать второй вопрос. А требуется ли управление детальными настройками? И если управление детальными настройками требуется, то вы все равно, даже в отсутствии, обратите внимание, доменного окружения, должны рассматривать применение групповых политик. И только в том случае, если вам детальное управление настройками не требуется, вы можете рассмотреть для управления устройствами облачные, казалось бы, очень выгодные с точки зрения Microsoft, да, технологии управления Microsoft Intune и Mobile Device Manager. Итак, подытожим сказанное. Если компьютеры и планшеты входят в домен, используйте групповые политики. Если требуется управление детальными настройками, используйте групповые политики. И даже если вы внедряете или уже внедрили Windows 10, вы можете смело, ну с некоторыми оговорками, конечно, да, использовать групповые политики, поскольку они содержат все необходимые настройки, поддерживаемые только в этой операционной системе. Здесь я на минуту отвлекусь и просто расскажу немножко теории, поскольку она важна для последующего понимания. Все технологии управления делятся на два больших класса. Это по методу воздействия. Это push-технологии и pull-технологии. В случае push инициатива управления исходит от управляющего сервера. В терминах протокола TCP/IP именно он инициирует TCP-сессию к управляемым компьютерам и передает управляющие инструкции. То есть сеанс воздействия на целевой компьютер происходит именно в момент подключения управляющего сервера. В случае pull-технологии управляющий сервер выполняет пассивную роль. Он лишь публикует изменения, которые должны быть загружены на целевые устройства. А устройства сами подключаются к управляющему серверу и смотрят, какие же изменения они должны принять. Они читают эти изменения, загружают и в результате их выполняют. В данном случае неизбежна задержка, поскольку с момента публикации изменений может пройти определенное время до тех пор, пока целевой компьютер подключится к серверу и загрузит изменения. Однако у такой технологии есть и преимущества. Ну, во-первых, поскольку инициатива подключения исходит от клиентских устройств, то такая технология легче настраивается через фаервол, если клиенты и сервера разделены фаерволом. И данная технология является более масштабируемой. Почему? Потому что сервер выполняет пассивную роль, он лишь публикует изменения, а все действия по управлению выполняются клиентами. Такая схема, она более расширяемая. Да, да, есть такое. Конечно, это вот такое условное деление, но оно принято. Групповые политики являются в чистом виде пол-технологиями. Грубо говоря, компьютер сам ищет и получает с сервера, а точнее с домен-контроллера, информацию, как он себя должен ограничить. Это в чистом виде пол-технологии. Какие же преимущества у групповых политик, несмотря на то, что технология старая, если не сказать древняя? Групповые политики включают больше всего настроек, чем какие-либо другие технологии. Просто для управления Internet Explorer 11 групповые политики включают 1500 настроек. Никакая другая технология не обладает таким богатством выбора. Групповые политики обладают гибкостью и детализацией, в чем это выражается, потому что вы можете применить групповые политики по расположению объекта воды, фильтровать групповые политики по группам безопасности, по настраивать WMI-фильтры. Все это позволяет групповые политики. Групповые политики работают из коробки, то есть они встроены в операционную систему, вам даже не нужно доставлять никакие компоненты операционной системы, поскольку они уже есть. Групповые политики отлично документированы, ну, за 17-то лет. Очень много документации написали Microsoft, очень много сторонние специалисты, которые тоже интересуются этим. Групповые политики представляют собой масштабируемое решение, потому что это пул-технология, и содержат расширения, которые разработаны как Microsoft, например, как групповые политики для Microsoft Office, да, и от сторонних производителей. Ну, первое, что мне приходит в голову, это вот DeviceLog. Он имеет свои групповые политики для управления своим... Да, да, Citrix. Групповые политики ведут себя предсказуемо. В свое время очень много усилий было потрачено на то, чтобы избавиться от такого эффекта, как татуировка реестра групповыми политиками. Что это означает? Это означает, что если мы прекращаем действия групповых политик, ну, скажем так, не всех, но подавляющего большинства, то, как они влияли на систему, прекращается. Исключений немного. Мне вот просто известно, что restricted groups ведут себя немного не так, то есть там некоторые эффекты от снятия остаются. Но групповые политики имеют и ограничения, как, собственно, и любая другая технология. Естественно, они применимы только к компьютерам и планшетам на платформе Windows. Я даже скажу больше, они применимы только к профессиональной, более высокой редакции Windows. К домашним редакциям бесполезно их применять. Ограничена функциональность вне домена. Ну, как вы знаете, вне домена в рабочей группе у компьютеров имеется только локальный объект групповых политик. Там не все разделы политик доступны. И, естественно, ни о какой иерархии политик речи не идет. Хотя довольно много чего можно настраивать. Групповые политики, это вот важно, не применяются в отсутствие связи устройства с домен-контроллером. Иными словами, доменный компьютер вы можете вполне нормально загрузить в отсутствие связи с домен-контроллерами. Пользователь войдет под кэшированными реквизитами, все нормально здесь, но групповые политики к нему не применятся, потому что нужна связь с домен-контроллером. Нет, к сожалению, нет. Вот мы дальше будем говорить, кстати, про PowerShell Desired State Configuration. Вот она применяется даже в отсутствие связи с этим пул-сервером. Например. Прошу прощения, не на ту кнопку нажал. И большим недостатком групповых политик является отсутствие встроенного контроля применения групповых политик. Иными словами, есть, конечно, записи в журнале событий. Вы можете включить детальный лог применения групповых политик, но это все будет на клиенте. Централизованного способа узнать, на какие компьютеры применились политики, а какие нет, штатного централизованного способа, к сожалению, нет. Несколько позже я расскажу, как можно немного это обойти, почти что штатными средствами, но это все равно, конечно, не то. И отсутствует бизнес-логика. Что под этим следует понимать? Вы не можете сказать, что я хочу применить групповую политику А, но только при условии, что успешно применилась групповая политика Б. Почему? Смотрите пункт выше. У нас нет встроенного контроля применения групповых политик. И, соответственно, бизнес-логики здесь нет. Групповые политики применяются вот просто только сами по себе. А потребность в этом есть. Конечно, опять же, строго говоря, можно обходить этот недостаток. Можно писать хитроумные WMI-фильтры, которые будут проверять результат применения какой-то политики. Но это все уже переходит несколько в область программирования, чем управление групповыми политиками. Кроме того, в групповых политиках, но опять же, потому что это старая технология, накопились вещи, которые как бы доступны, они даже поддерживаются, но применять их нежелательно. Например, не рекомендуется, хотя опять же скажу, это все есть, это все доступно, применять Software Installation Policies. Иными словами, если вы в организации уже применяете их, то продолжайте их применять. Но реализовывать какой-то проект на основе Software Installation Policies сейчас не стоит. Лучше в таком случае посмотреть другие средства централизованной установки программного обеспечения. Почему? Там очень много недостатков. Ну, просто скажу один из них. Из-за того, что нет контроля успешности установки программного обеспечения, политика всегда говорит «все хорошо» и перестает применяться, даже если программа не установилась. То есть она один раз попыталась отработать, программа не установилась, все. Невозможно узнать, как-то централизованно узнать, что политика отработала, хотя она считает сама, что все нормально, что все установлено. Это плохо, конечно. И все ситуации, когда обработка групповых политик происходит только при загрузке и входе пользователя в систему. Если кто из вас был на моем докладе в сентябре прошлого года, я об этом довольно много рассказывал. Моменты загрузки и входа пользователя в систему являются неустойчивыми состояниями. Ну, скажем так, не то что неустойчивыми, а переходными. И нагружать компьютер еще чем-либо, кроме там стандартных вещей, которые в этот момент происходят, крайне нежелательно. Иными словами, я не могу сказать, что скрипты не отработают. Они отработают, но вероятность ошибок повышается. Не от хорошей жизни, я вам скажу, в Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 по умолчанию ввели политику задержка выполнения скриптов, запускаемых через групповые политики, на 5 минут. Не от хорошей жизни. Ну и вот, поговорив про групповые политики, мы сейчас рассмотрим различные технологии, которые применяются, которые как бы работают в области, в сфере ответственности групповых политик, и рассмотрим, что они делают лучше и что нет. System Center Configurations Manager. Ну, конечно, это средство тяжеловесное, безусловно, хорошее, и те, у кого в организации оно развернуто, имеют конкурентное преимущество. System Center Configurations Manager действительно очень хорошо выполняет такие вещи, как развертывание операционных систем, централизованная установка ПО, вот в отличие от групповых политик, инвентаризация, в связке с WSUS установка обновлений и исправлений, и имеют развитую отчетность. Тем не менее, некоторые вещи, которые может делать SCCM, могут эффективно делать и групповые политики. И тут еще большой вопрос, что лучше. Все-таки SCCM довольно тяжеловесное средство. И, например, если вам нужно просто переписать какой-то файл на рабочей станции или внести изменения в реестр, то тут уже готов поспорить, что применять эффективнее SCCM или Group Policy Preferences. Group Policy Preferences это настраивается очень быстро и эффективно работает. Ну, я не сомневаюсь, что и в SCCM это делается так же. Но все-таки Group Policy Preferences, оно такое более легкое, более, ну, не знаю, быстрое средство для этих целей. Если говорить о других функциях, например, управление питанием и перенаправление папок, то эта функциональность может выполняться и групповыми политиками, и SCCM. И вы можете использовать либо то, либо то. Но вы должны выбрать, какое средство вы будете использовать. О том, какие могут быть при этом конфликты, я расскажу несколько позже. Поэтому лучше все-таки, выбирая технологию для управления, все-таки останавливаться на какой-то одной, чтобы они друг другу не мешали. Облачные сервисы по управлению Microsoft Intune и другие решения Mobile Device Manager. Вообще облачные средства лучше применять в трех сценариях. Я их перечислю. Если у вас в организации есть устройство на платформе не Windows, Android, iOS, используйте облачные средства. Если у вас есть устройства, которые редко, ну, они принадлежат организации, но они редко появляются в сети организации, в то же время подключение к интернету, они надежно подключены. Тоже вы можете для управления этими устройствами использовать решение MDM. И третий вариант, если вы сами являетесь аутсорсером, предоставляете услуги аутсорсинга, и вам будет очень удобно управлять компьютерами ваших клиентов, контролировать, что с ними происходит, а еще в довершение ко всему пользоваться удобным средством оказания удаленной помощи. Вот три средства, три сценария. Здесь также можно отметить, что управление доступно как в домене, так и в отсутствии домена. Конечно, поддержка стандарта Bring Your Own Device. Здесь справедливости ради отмечу, что если мы рассматриваем управление Windows устройствами, то существует два типа клиентов Microsoft Intune. Первый клиент — это загружаемый, то есть он устанавливается как программа, и в этом смысле он очень похож на клиент System Center Configurations Manager. Такой клиент невозможно загрузить на Android iOS, так сказать, потому что там нет загружаемого клиента. Тем не менее, эти устройства очень эффективно управляются тем же Microsoft Intune. Почему это происходит? А потому что эти устройства уже включают в себя клиент Mobile Device Management, поддерживающий открытый стандарт, открытый протокол Open Mobile Alliance OMO Device Management. Это открытый протокол. И он уже встроен в эти мобильные операционные системы. Так вот, я скажу, что Windows 10 тоже имеет такой встроенный клиент. Несмотря на то, что существует загружаемый клиент. Отличие у них есть. Через встроенный клиент Mobile Device Management можно управлять Windows 10, но там недоступны все настройки, как все политики, как через загружаемый клиент. И прежде чем перейду к следующему слайду, еще расскажу об одном преимуществе того же Microsoft Intune. Там есть, в общем-то, некоторые лицензионные привлекательности. Ну, это может оказаться полезным. Например, лицензия Microsoft Intune, точнее подписка Microsoft Intune, автоматически подразумевает право использования на время подписки антивируса Endpoint Protection, а один из тарифных планов подразумевает апгрейд в рамках этой подписки на Windows Enterprise. То есть для некоторых это может оказаться полезным. Когда мы говорим, особенно читаем документацию Microsoft по Mobile Device Management, обычно всегда речь идет о Microsoft Intune. Однако это не так. Существуют другие решения Mobile Device Management от других производителей. Вот они здесь приведены, например, Mobile Iron и AirWatch от VMware. И они прекрасно работают, в том числе и с Windows 10, вот с этим клиентом Mobile Device Management, поскольку это, в общем-то, клиент, поддерживающий стандартный протокол. И все сказанное перед этим, и все, что будет сказано впоследствии, применимо не только к Microsoft Intune, но и к другим вот этим вот решениям Mobile Device Management. Снова обратимся к статье, которую мы тут все время цитируем. «Путь модернизации управления Windows». Еще одна цитата, что MDM является лучшим выбором для устройств, которые постоянно on the go. Ну, on the go это вот так вот, наверное, да? Постоянно в пути. Это, я думаю, в следующей версии будет. Вот. Однако напомню, что политики Intune, политики, наверное, других решений MDM, не позволяют распространять настройки с той же детализацией, как это делают групповые политики. Здесь я привел ссылку на статью, которую честно прочитал. Если там отформатировать ее мелким шрифтом, то можно распечатать список политик, которые распространяются через MDM, да, и там это займет где-то 50 страниц. Ну, немало там, так сказать, нужно потратить время, чтобы это все прочитать. Но, разумеется, это идет ни в какое сравнение с тем, что предлагает групповые политики. Там, наверное, будут тысячи страниц. То есть это не на порядок больше, это на два порядка больше. Ну, чтобы вы понимали, что можно, что нельзя, невозможно создать ярлык на рабочем столе Windows 10. Невозможно. Невозможно переименовать локального администратора. Невозможно назначить принтер. Невозможно запретить доступ к каким-то выбранным элементам панели управления. Если вам все-таки это нужно, используйте групповые политики. Теперь мы перейдем к более, относительно более новой технологии. Да? Ага. Да, конечно. Ну, я старался, да. Теперь мы переходим к более новой технологии PowerShell Design State Configuration. В своем докладе в сентябре я о ней рассказывал. И задавал вопрос, кто знает ну что-либо об этой технологии, кто знаком с этим. Поэтому я сейчас задам вопрос, но немного другой. Кто не знает о технологии PowerShell Design State Configuration? Я просто определю, подробно мне рассказывать или не подробно. Не знаю. Так. Ну, тогда я расскажу, конечно, подробнее. PowerShell Design State Configuration. Я не заготовил демонстрацию, потому что, вообще говоря, доклад-то про групповые политики, а не про DSC. Но в том докладе я демонстрировал, и поэтому там действительно, эту технологию действительно стоит изучать. Это та технология, про которую некоторые говорят, что это могильщик групповых политик. Ну, я постараюсь развеять эти опасения, но тем не менее, так сказать, надеюсь, я попытаюсь довести информацию, почему эта технология важна. Технология появилась с выходом четвертой версии PowerShell, и из коробки доступна Windows Server 2012 R2, однако ее можно установить и на предыдущие операционные системы, вплоть до Windows Server 2008 R2, если установить Windows Management Framework 4.0. С помощью этой технологии можно управлять серверами, а также и рабочими станциями при условии, если на рабочих станциях включить протокол Windows Remote Management, WinRM, который по умолчанию выключен. Но включить его там, в общем, труда не составляет. PowerShell Design State Configuration. Как бы в ее основе лежит подход, что с помощью этой технологии автоматизируется деплоймент конфигурации на серверах, как если бы технический специалист выполнял конфигурацию серверов вручную, используя чек-лист. В чек-листе последовательно указываются действия, и вполне возможно, что там есть какие-то условия и ветвления, что там при условии такой-то, если там стоит какая-то там задача там выполнить вот по такой ветке. Если нет, там, то по такой ветке. Используется чек-лист. Главное, что это очень формализованный набор операций, которые нужно вести. В отличие от групповых политик, как раз поддерживается бизнес-логика, поскольку там есть специальное там ключевое слово depends on, и можно применить какой-то этот вариант настройки desired state configuration в зависимости от предыдущей ситуации. Поддерживается домен и рабочая группа, поддерживается, кстати, push и pull mod. В pull моде там просто более сложная настройка, там нужно ставить вот этот вот deployment сервер. И имеется контроль отклонений целевой конфигурации. Вот этот контроль отклонений целевой конфигурации – это действительно очень мощное средство, поскольку оно заключено в командлете test DSC configuration, и с ее помощью можно определить, ну, собственно, выполняется ли compliance, соответствует ли целевая конфигурация той, которая задана или нет. Там возвращается просто true или false, не более того. Если есть минимальное различие, будет возвращено false и без детализации. А дальше вы можете сами выполнять детализацию, смотреть там GDSC configuration или просто накатывать снова. Вот как выглядит простейший скрипт PowerShell Desired State Configuration. Он, собственно, делает, ну, смехотворную вещь. Он на целевом сервере создает папку вот по этому пути. Ну, на целевых серверах. Но на самом деле он дает понимание в своем простейшем виде, как работает эта технология. То есть ключевое слово configuration открывает контейнер конфигурации, который должен иметь имя. В данном случае он называется myconfig. И дальше следует ключевое слово обязательное node. PowerShell Desired State Configuration нацелена на конфигурацию серверов, поэтому мы должны либо явно указать имя сервера, либо передавать его, например, через параметр, как это сделано здесь. Тогда мы при вызове конфигурации можем указать список имен серверов, которые мы должны передавать. Дальше следует ключевое слово «файл». Вот на самом деле это, пожалуй, самое важное здесь ключевое слово. Не потому, что это файл, а потому, что это ресурс. Он указывает, что именно мы будем выполнять в следующем блоке кода. Ресурс «файл» управляет файлами и папками. А есть и другие ресурсы, которые вносят изменения в реестр, устанавливают программное обеспечение, устанавливают роли и функции, управляют локальными пользователями и группами. Всего встроенных ресурсов 12, в следующей версии их будет больше, но, естественно, можно написать и свой ресурс. Что здесь происходит? Значит, здесь есть свойство ensure, которое находится в значении present. Это означает, что если папки нет, она будет создана. А если бы тут было absent, то наоборот, если папка есть на целевом сервере, она будет удалена. Ну, тип, что это папка. Если бы тут был файл, мы бы этот ресурс использовали для копирования файла. Указывается путь, по которому должна быть размещена папка. Дальше мы должны откомпилировать эту конфигурацию, вызвав ее по имени. Видите? На самом деле это PowerShell. Мы вызываем ее по имени. И в качестве параметра, вот же определенный параметр, указываем список серверов, для которого она должна быть применена. Мы запускаем вот эту строку, и при этом с точки зрения пользователя не происходит ничего. Но в папке, в которой находится скрипт, вот этот вот, создается папка с именем конфигурации, а в нем создаются файлы по числу имен серверов. Файлы с расширением MOV – это расширение Managed Object Format. Папки текстовые, но читать человеку в нормальном состоянии их невозможно, в общем-то. Это все-таки папки, предназначенные для, так сказать, разбора машины. Так вот, для того, чтобы эта конфигурация выполнилась, нам нужно выполнить командлету start DSC configuration, где в качестве параметра путь мы указываем путь к папке вот именно с этими файлами. Тогда на целевых серверах происходит создание той конфигурации, которая определена ресурсами в этом контейнере конфигурации. Да. Да. Значит, будет ли этот скрипт трактовать сервера как разные хосты, или он это все запихнет сразу? Ну, что я могу сказать из собственных наблюдений? В данном случае он их разделяет. Но в то же время есть более сложное расширение вот этих конфигурационных скриптов, что здесь можно вообще подать целый массив. Вот просто вот подаешь ему массив на вход, и он его разбирает очень корректно. То есть он на самом деле, что интересно, вставки на PowerShell здесь допустимы в любом месте. То есть это вот просто очень простейший пример, который здесь показан. На самом деле там очень сложные возможные конфигурации. Да, значит, можем ли мы засунуть AD-компьютер? Да, можем. Но в то же время это с одной стороны и PowerShell, а с другой стороны что-то дополнительное. Потому что, опять же, здесь я не показываю из-за того, что тема доклада другая. Чтобы использовать PowerShell Design State Configuration, нужно на управляющем сервере установить соответствующую фичу. Иначе вот этих объектов не будет, они просто не знают. На управляющем, вот на котором запускается вот эта вот компиляция. А на управляемых ничего не надо устанавливать, там уже все есть. Главное, чтобы стоял PowerShell 4 версии. Значит, смотрите, что будет, если мы возьмем и удалим эту папку. Значит, здесь следует различать, используем ли мы push-моду или pull-моду. Вот здесь отличия будут. В push-моде, если мы удалим вот эту папку, то, собственно, сервер останется без этой папки, к сожалению. Но если мы будем использовать командлету, там, скажем, на управляющем сервере test DSC configuration, мы сразу увидим, то есть администратор сможет увидеть, что конфигурация разлетелась, поскольку будет возвращаться false. Теперь в pull-моде. В пул-моде создается пул-сервер, а на целевых серверах создаются назначенные задания, которые по умолчанию, если я не ошибаюсь, раз в 15 минут проверяют конфигурацию. И в пул-моде, если мы удалим эту папку, то через 15 минут она будет воссоздана назначенным заданием. Самое интересное, что поскольку MOV-файл вот этот вот уже скопирован на целевой сервер, потому что в результате выполнения командлеты start DSC configuration происходит копирование этого файла на целевой сервер, то подключение к управляющему серверу даже особо и не нужно. Только если там что-то изменится, изменится конфигурация. А применение конфигурации произойдет с помощью Local Configuration Manager. Ну, может быть, чтобы совсем вас заинтриговать, скажу еще, что вот эта технология доступна и в Linux. То есть на другой платформе. Здесь есть очень важный момент. Да, можно говорить, что PowerShell Design State Configuration может использоваться для деплоймента одинаковой или подчиняющейся формализованным правилам конфигурации на множестве серверов. В качестве примера приводят веб-ферму, там какую-нибудь особенно облачную веб-ферму, когда вам нужно быстро задеплоить веб-сервера при возрастающей нагрузке и потом уничтожить их, если нагрузка не нужна. Но на самом деле, как мы видели вот из этого слайда, ведь на самом деле мы конфигурацию, то есть в чистом виде административное действие, переносим в область программирования. Потому что вот это уже больше код, чем чек-лист. Фактически мы пишем программу, которая выполняет конфигурацию. Мы реализуем подход, о котором сейчас многие говорят, infrastructure as code. Я ничего не знаю про DevOps, но это DevOps. Это DevOps. И на эту технологию очень возлагаются большие надежды. 10 мая Джеффри Снувер, а это, собственно, очень известный значит, и очень значимый человек в Microsoft, поместил такое сообщение в своем твиттере, где написал, что Desired State Configuration является заменой групповых политик, поскольку она обеспечивает лучший смысл для серверных сценариев. Что тут началось, вы не представляете. Там, значит, одни вопили, что вот он, конец групповых политик, типа дождались, да? Другие подходили к этому разумно. Но на самом деле потом все согласились, что, во-первых, речь идет о серверных сценариях, а никто здесь не говорит про клиентские сценарии, и тем более никто здесь не говорит о пользователях, а Desired State Configuration, она к пользователям неприменима. Она применима к серверам. Но, тем не менее, как видите, групповые политики укололи. Сейчас последует укол еще. Наносервер. Сейчас известно, что наносервер не будет поддерживать групповые политики. Об этом сказано в статье, ссылка на которую приведена здесь. Вероятно, из-за того, что ставится целью минимизация кода наносервера, обработчик групповых политик исключен из этого компонента будущей версии Windows Server. Office 365. Обратите внимание, это может пройти незамеченно, но не все бизнес-планы Office 365 поддерживают групповые политики. Это можно пропустить. Обратите внимание. Ссылка на статью дана ниже. Теперь мы переходим к важному вопросу, как могут сосуществовать различные технологии управления, будучи примененными к одному устройству. Ну, я тут, собственно, подобрал картинку, как они сосуществуют. Это на самом деле правильно. Но ситуация не такая плохая. Во-первых, если вы разные технологии управления применяете для разных разделов, к примеру, одной технологии управления конфигурите политики паролей, а другой настраиваете Windows Firewall, то они не перекрываются. Вы вполне можете этим пользоваться. Речь, конечно, идет, когда вы настраиваете что-то одно и то же. Да еще, не дай бог, задаете разные значения. Тогда, конечно, они будут бодаться. Причем каждая технология будет применяться в соответствии со своим алгоритмом. Таких вариантов следует избегать. Ну, опять же, я говорю, что не так все плохо. На самом деле, групповые политики могут сосуществовать с политиками Intune. Это сделано намеренно. Например, если на устройство действует на один и тот же параметр групповая политика и политика Intune, то будет превалировать групповая политика. Однако, если это устройство угораздит загрузиться без контакта с домен-контроллером, будет применена политика Intune. Скажу больше, для удобства разделения был разработан даже специальный фильтр WMI, который возвращает информацию, находится ли устройство под управлением Intune или не находится. И этот фильтр WMI можно включать в групповые политики, чтобы уже обеспечить нормальное разделение. Разделение также сделано в интеграции System Center Configurations Manager с Microsoft Intune. Там сделано вообще довольно неплохо, что управление всеми устройствами идет из консоли SCCM, однако указано, что вот такие-то устройства управляются Microsoft Intune, и SCCM сам обращается к сервису Intune для управления этими устройствами. Тогда как все управление с точки зрения администратора ведется из одной консоли. Azure Active Directory, в общем-то, у всех на слуху. И она может применяться там, значит, как хранилище общих таких идентичностей, да, identities. А так как там звучат такие ласкающие слух слова, как Active Directory, то возникает вопрос, а можно ли ее как-то приспособить для применения групповых политик. Вот здесь я, к сожалению, вас разочарую. Active Directory совершенно бесполезна для групповых политик. Их там просто нет. Azure Active Directory. Ну, вообще, если уже говорить о применении Azure Active Directory, то тут следует рассматривать два сценария. Это если у вас в организации есть устройства на разных платформах, и вы хотите централизованно контролировать доступ к данным, там, скажем, к корпоративным данным и приложениям, то здесь удобно использовать Azure Active Directory. И второй сценарий, если в вашей организации есть временные сотрудники, которым тоже необходим доступ к данным, но вы не хотите, к примеру, предоставлять им нормальные учетные записи в вашем каталоге AD, вы также можете настроить их для подключения к Azure Active Directory. Но групповых политик там, увы, нет. Может возникнуть вопрос, а вот что делать, если вы хотите распространять групповые политики через интернет? Ну, логично. У вас могут быть устройства, которые редко подключаются в корпоративную сеть, но вы хотите настраивать их, используя групповые политики. Здесь можно предложить следующее решение. Это VPN, который, конечно, не без недостатков, особенно если VPN-соединение создается пользователем, то сразу, конечно, отпадают групповые политики, которые применяются при старте компьютера и при входе пользователя в систему. Только потом, уже после установления соединения, там можно рассчитывать на применение групповых политик. Лучшая ситуация с Direct Access, поскольку в случае этих технологий вообще большая часть операционной системы кажется, что она вообще постоянно находится в корпоративной сети, независимо от того, каким образом достигнуто это соединение, через локальную сеть или через интернет. Ну и если вам действительно уже хочется применять именно групповые политики в чистом виде через интернет, не строя какую-либо свою инфраструктуру, то вы можете воспользоваться сторонними сервисами, например, вот сервисом от компании PolicyPack. Их продукт PolicyPack Cloud представляет собой облачный сервис, который вы можете настроить для применения групповых политик на свои устройства, как в домене, так и в его отсутствии. Скажу несколько слов про, точнее вернусь к тому, что я говорил, что групповые политики не имеют встроенных средств контроля применения групповых политик, ну, централизованных средств. Но кое-что можно сделать даже средствами групповых политик, если воспользоваться Group Policy Preferences, а именно разделом Group Policy Preferences с назначенными заданиями, а именно разделом назначенных заданий, который называется Immediate Tasks. Возможно, вы его встречали, не знаю, настраивали ли вы его, но Immediate Tasks выполняются всякий раз, когда происходит обновление групповых политик. Если, конечно, не установлен флажок Apply Once and Do Not Reapply. Вообще говоря, Immediate Task может применяться, когда вам действительно нужно групповыми политиками распространить какое-либо изменение прямо сейчас. Оно будет распространено при ближайшем обновлении групповых политик. И опять же, если вы сбросите вот этот флажок, то назначенное задание будет запускаться всегда, когда происходит обновление. Вы можете повесить на это назначенное задание скрипт, который будет в сетевой папке создавать файл с именем компьютера. В простейшем случае это может быть даже пустой файл. В более сложном случае вы можете наполнять его какой-то интересной информацией. Например, если вы контролируете там установку какой-то программы, вы можете писать туда ключ реестра из этой программы и определять, установилась ли программа на целевых компьютерах или нет. А по дате времени изменения этого файла вы сможете определять, на каких компьютерах происходит применение групповых политик, то есть файлы относительно новые, а на каких нет. Если компьютер, скажем, несколько дней включен, а файл имеет дату времени изменения там несколько дней назад, то понятно, что что-то пошло не так, и вы должны обратить внимание, почему на этом компьютере не выполняются групповые политики. Ну, согласен, что это простейшее средство, но что-то сделать можно. То, что Microsoft не забывает групповые политики, говорит тот факт, что Microsoft продолжает разрабатывать инструменты по управлению групповыми политиками. Я расскажу о двух инструментах, и что самое интересное, они были выпущены в этом году. То есть они совсем свежие. Первый инструмент – это LGPO Tool. Его можно загрузить по ссылке, которая дана ниже. И он предоставляет удобные средства для работы с локальным объектом групповых политик. А это означает, что вы можете все-таки, ну не так, конечно, шикарно, как в домене, но сносно настраивать групповые политики для компьютера в рабочей группе. Что позволяет делать LGPO Tool? Он имеет 4 режима. Ну, как видите, это утилита командной строки. Она у меня есть загружена на компьютер, но я тут не покажу ничего больше, чем вот этот экран. Он имеет 4 режима. Он позволяет настройки локального объекта групповой политики экспортировать в файл бэкапа, наподобие того, как действует бэкап в Group Policy Management консоли. Вы можете перенести этот файл бэкапа на другой компьютер и во втором режиме загрузить эти настройки. Вы можете экспортировать настройки из локального объекта в текстовый файл. Тогда вы можете даже читать его. По крайней мере, там он читаемый человеком в нормальном состоянии. Можете даже вносить правки текстовым редактором и загружать этот текстовый файл в локальный объект групповой политики. Вот такой удобный инструмент, который позволяет немного расширить возможности работы с групповыми политиками на компьютерах в рабочей группе. И что еще важно сказать, он имеет довольно широкие возможности. То есть он поддерживает реестровые политики, политики безопасности, которые раньше можно было вот так же экспортировать и импортировать с помощью SecEdit, и политики аудита. И все это включено в одной утилите. Довольно интересный и полезный инструмент. И второй инструмент, о котором я хочу рассказать, это Group Policy Analyzer. Это графическая утилита, и она предназначена для анализа неконсистентностей и сравнения, то есть анализа изменений между различными наборами групповых политик. Я ее сейчас продемонстрирую, но сначала я обращу внимание на то, что вот когда вы поставите его, я не хочу, чтобы вы растерялись. Group Policy Analyzer работает не с объектами групповых политик, а с наборами объектов групповых политик. Он трактует их как целое. То есть вот так вот как-то с первого раза это не очевидно. И в документации как-то очень туманно об этом сказано. То есть он ищет несоответствие именно в наборе групповых политик, а не в конкретном объекте групповых политик. Давайте сейчас посмотрим демонстрацию. Давайте рассмотрим такой сценарий. Я тут даже его заготовил. Что, скажем, в организации применяются групповые политики, и, к примеру, групповые политики используются для того, чтобы настраивать на компьютерах сотрудников какие-либо корпоративные обои. Вот здесь указан путь к файлу с обоями. Ну и, к примеру, приходит на работу там молодой администратор, ему поступает задача, что нужно там сменить корпоративные обои, настроить какие-либо другие. Ну, поскольку он знает групповые политики, он без проблем создает другой объект групповых политик. Если этот назывался User Settings, он создает Desktop Settings. А ему никто не сказал, что там уже есть такой объект. Да? Настраивает свои вот эти корпоративные обои по пути, который вот. Ну бывает, но я привожу такой простой пример. На самом деле он такой показатель. Кто, кстати, у себя в организации настраивает корпоративные обои? О, ну, хоть один человек. А, ну все, ну видите, так что да, мы не одни, значит. Вот, настраивает корпоративные обои. Вот. А если мы сейчас посмотрим порядок применения групповых политик, то та политика, которую он настроил, она имеет большую силу. Его корпоративные обои применяются. Значит, задание выполнено. Ну, не знаю, выписывается ли ему премия или нет. Наверное, за такое действие нет. Вот. Но, как вы понимаете, неконсистентность возникает. То есть у нас возникает правило в групповых политиках, которое настроено, но в принципе не применяется. И отыскать вот эту неконсистентность бывает довольно непросто. Group Policy Analyzer позволяет это сделать. Group Policy Analyzer рекомендует, значит, с ним рекомендуется работать с бэкапами групповых политик, то есть теми сохраненными копиями групповых политик, которые образуются в результате, ну, бэкапов Group Policy Management Console, да. Ну, как это делать, я сейчас не буду полностью делать, чтобы сэкономить немножко времени. Ну, вы знаете, что это нужно по объекту групповых политик, щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать бэкап и указать папку, где это сохраняется. Хотя я пытался запускать его и на живых групповых политиках, он тоже там работает, но инструкция советую сделать с бэкапом. Таким образом, мы считаем, что мы сохранили групповые политики вот в этой папке. Сохраненные бэкапы вот выглядят вот так вот. Тут папки имеют имена гуидов. Одна политика User Settings, вторая Desktop Settings. Ну. Теперь мы запускаем Group Policy Analyzer. Он здесь установлен. И, собственно, добавляем, обратите внимание, добавляем папку, где расположены наши бэкапы. Только папку. Нам не нужно обращаться к каждому объекту групповых политик. Вот это очень важно. Мы работаем с наборами групповых политик. То есть я вот просто открыл папку, которая у меня называется Last, и просто Select Folder. Я ничего не выбираю, обратите внимание. Далее я импортирую. И вот здесь она мне предлагает назвать имя набора групповых политик. А набор, если вы помните, включает два объекта групповых политик. Ну, я называю его last set. Почему last? Потому что там дальше мы будем рассматривать текущий бэкап и предыдущий бэкап. Я просто называю его last set. Сохраняю, запускаю. Вот он сохранился. И дальше мы сравниваем. Вот он результат, который без этого Group Policy Analyzer вы бы, наверное, искали часами. Он сразу показывает, что вот в этом правиле есть конфликт двух объектов групповых политик из этого набора. Можно выбрать более подробные сведения, и он нам показывает, что конфликт происходит в объекте User Settings и Desktop Settings. Конфликт подсвечивается желтым цветом. Удобно, безусловно. То есть вы можете вот таким образом найти неконсистентность. Вы можете фильтровать эту таблицу по неконсистентностям, можете экспортировать ее в Excel. Далее, что еще можно делать? Вы можете добавить другой набор для сравнения. Да, вы можете добавить сюда локальный реестр или там локальный объект групповой политики для сравнения. Добавим другой набор. Допустим, у вас есть бэкап групповых политик месячной давности, и вы хотите посмотреть, что изменилось с того. Ну или просто хотите понять, что у вас было, да? А сейчас что-то не так. Вы добавляете старый бэкап вот из этой папки. Ну, так как Desktop Settings появилась недавно в нашем сценарии, поэтому там ее нет. Просто выбираете папку, импортируете. Здесь я укажу Previous Set. Сохраняем, запускаем. И вот сейчас мы можем сравнить текущие и предыдущие наборы групповых политик. Ну, на конфликт уже не обращаем внимания, а обращаем внимание, что вот эта вот политика, которая называется No Task Grouping, Ее не было в предыдущем наборе, а в этом наборе она появилась. То есть вы можете таким образом сравнивать, что у вас было, какие настройки групповых политик, и что изменилось там за время между бэкапами. Это тоже удобно, поскольку вы можете вести учет групповых политик. Вот такой вот инструмент, который появился совсем недавно. Да. Можно ли настроить бэкапы политик? Значит, что касается бэкапов политик, я правда вот не знаю ответа на этот вопрос сейчас. Из общих соображений, конечно, могу сказать, что скорее всего можно, потому что с помощью PowerShell там можно вот полностью, так сказать, перевести на скрипты конфигурирование групповых политик. Но вот можно ли это сделать бэкапом? Вот если посмотреть на LGPO Tool, то там можно, поскольку это текстовый тул командной строки.